«Я все-таки кого-нибудь позову», — сказал Бовкунац.
«Стоит ли?»
«Видите ли, господин Банев, мне не нравится, как у вас дергается лицо».
«В самом деле?»
Виктор ощупал лицо. Лицо не дергалось.
«Это тебе только кажется?»
«Так, а теперь мы встанем». «Что для этого необходимо?» «Для этого необходимо подтянуть под себя ноги».
Он подтянул под себя ноги, и ноги показались ему не совсем своими. Затем, слегка оттолкнувшись от стены, перенести центр тяжести таким образом... Но ему никак не удавалось перенести центр тяжести, что-то мешало. «Чем же это меня?» — подумал он.
«Да ведь как ловко!»
«Вы наступили себе на плащ», — сообщил мальчик. Но Виктор уже сам разобрался со своими руками и ногами, со своим плащом и оркестром под черепом. Он встал. Сначала пришлось придерживаться за стенку, но потом дело пошло лучше. «Ага», — сказал он. «Значит, ты меня тащил оттуда до этой трубы. Спасибо». Фонарь стоял на месте, но не было ни машины, ни очкарика. Никого не было. Только маленький Бовкунац осторожно гладил свою ссадину мокрой ладонью. «Куда же они все делись?» — спросил Виктор. Мальчик не ответил. «Я тут один лежал?» — спросил Виктор. «Вокруг никого больше не было?» «Давайте я вас провожу», — сказал Бовкунац. «Куда вам лучше идти? Домой?»
«Погоди», — сказал Виктор. «Ты видел, как они хотели схватить очкарика?»
«Я видел, как вас ударили», — сказал Бовкунац.
«Кто?»
«Я не разглядел. Он стоял спиной.
А ты где был?»
«Видите ли, я лежал тут за углом».
«Ничего не понимаю», — сказал Виктор. «Или у меня с головой что-то. Почему ты, собственно, лежал за углом? Ты там живешь?»
«Видите ли, я лежал, потому что меня ударили еще раньше. Не тот, который вас ударил, а другой». Они медленно шли, стараясь держаться мостовой, чтобы на них не лило с крыш. — «Нет», — сказал Бовкунац, подумав. — «По-моему, они все были без очков».
— «О, Господи!» — сказал Виктор.
Он полез рукой под капюшон и пощупал шишку. — «Я говорю о прокаженном. Их называют очкариками. Ну, знаешь, из лепрозория. Мокрецы». — «Не знаю», — сдержанно произнес Бовкунац. — «По-моему, они все были вполне здоровы».
«Ну-ну», — сказал Виктор. Он ощутил некоторое беспокойство и даже остановился. «Ты что же, хочешь меня уверить, что там не было прокаженного? С черной повязкой, весь в черном.
Это никакой не прокаженный»,
— с неожиданной запальчивостью сказал Бовкунац. «Он поздоровее вас».
Впервые в этом мальчике обнаружилось что-то мальчишеское и сейчас же исчезло. «Я не совсем понимаю, куда мы идем», — помолчав, сказал он прежним серьезным до бесстрастия тоном. «Сначала мне показалось, что вы направляетесь домой, но теперь я вижу, что мы идем в противоположную сторону». Виктор все стоял, глядя на него сверху вниз. «Два сапога пара», — подумал он. Все просчитал, проанализировал и деловито решил не сообщать результата. «Так он мне, видимо, и не расскажет, что здесь было. Интересно, почему? Неужели уголовщина?» «Нет, не похоже. Или все-таки уголовщина?» «Новые, знаете ли, времена. Чепуха. Знаю я нынешних уголовников».
«Все правильно», — сказал он и двинулся дальше. «Мы идем в гостиницу, я там живу».
Мальчик, прямой, строгий и мокрый, шагал рядом. Преодолев некоторую нерешительность, Виктор положил руку ему на плечо. Ничего особенного не произошло, мальчик стерпел. Впрочем, он, вероятно, просто решил, что его плечо понадобилось в утилитарных целях, как подпорка для травмированного. «Должен тебе сказать, — самым доверительным тоном сообщил ему Виктор, — что у вас, Ирмой, очень странная манера разговаривать. Мы в детстве говорили не так». «Правда?» — вежливо спросил Бовкунац. «И как же вы говорили?»
«Ну, например, этот твой вопрос у нас звучал бы так.
Чего?»
Бовкунац пожал плечами. «Вы хотите сказать, что это было бы лучше?»
«Упаси Бог!
Я хочу только сказать, что это было бы естественнее». «Именно то, что наиболее естественно, — заметил Бовкунац, — менее всего подобает человеку». Виктор ощутил какой-то холод внутри, какое-то беспокойство или даже страх. Словно в лицо ему расхохоталась кошка. «Естественное всегда примитивно», — продолжал между тем Болкунац. «А человек — существо сложное. Естественность ему не идет. Вы меня понимаете, господин Банев?»
«Да», — сказал Виктор, — «конечно».
Было нечто удивительно фальшивое в том, как отечески он держал руку на плече этого мальчика, который не мальчик. У него даже заныло в локте. Он осторожно убрал руку и сунул в карман.
«Сколько тебе лет?» — спросил он.
14, — рассеянно ответил Болкунац.
«А...»
Любой мальчик на месте Болкунаца непременно заинтересовался бы этим раздражающе неопределенным «ага». Но Болкунац был не из любых мальчиков. Его не занимали интригующие междометия. Он размышлял над соотношением естественного и примитивного в природе и обществе. И он жалел, что ему попался такой неинтеллигентный собеседник, да еще ударенный по голове. Они вышли на проспект Президента. Здесь было много фонарей, и попадались прохожие, торопливые, согнутые многодневным дождем мужчины и женщины. Здесь были освещенные витрины и озаренный неоновым светом вход в кинотеатр, где под навесом толпились очень одинаковые молодые люди неопределенного пола в блестящих плащах до пяток. И над всем этим, сквозь дождь, сияли золотые и синие заклинания «Президент — отец народа», «Легионер свободы — верный сын президента», «Армия — наша грозная слава». Они по инерции шли по мостовой, и проехавший автомобиль, рявкнув сигналом, загнал их на тротуар и окатил грязной водой.
«А я думал, тебе лет 80, — сказал Виктор.
«Чего-чего?»
— противным голосом спросил Болкунац, и Виктор облегченно засмеялся. «Все-таки это был мальчик. Обыкновенный нормальный вундеркинд, начитавшийся Гейбора, Зусмансора, Фрома и, может быть, даже осиливший Шпенглера».
«У меня в детстве был приятель, — сказал Виктор, — который затеял прочитать Гегеля в подлиннике. И прочитал такие, но сделался шизофреником. Ты в свои годы, безусловно, знаешь, что такое шизофреник».
«Да, знаю, — сказал Болкунац.
— И ты не боишься?
Нет».
Они подошли к отелю, и Виктор предложил. «Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь?»
«Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Во-первых, я должен вам еще кое-что сказать. А во-вторых, мне надо поговорить по телефону. Вы разрешите?»
Виктор разрешил. Они прошли сквозь вращающуюся дверь мимо швейцара, снявшего перед Виктором фуражку, мимо богатых статуй с электрическими свечами, совершенно пустой вестибюль, пропитанный ресторанными запахами. И Виктор ощутил привычный подъем в предвкушении наступающего вечера, когда можно будет пить и безответственно болтать. И, отодвинув локтем на завтра то, что раздражающе наседало сегодня, в предвкушении Юла Голема и доктора Р. Квадриги, и, может быть, еще с кем-нибудь познакомлюсь, и, может быть, что-нибудь случится... Драка или сюжет вдруг заиграет, и закажу-ка я сегодня миноги, и пусть все будет хорошо, а последним автобусом поеду к Диане.
Пока Виктор брал ключи у портье, за его спиной происходил разговор. Болкунац разговаривал со швейцаром.
— Ты зачем сюда вперся? — шипел швейцар.
— У меня разговор с господином Баневым. — Я тебе покажу разговор с господином Баневым, — шипел швейцар. — Шляешься по ресторанам.
— У меня разговор с господином Баневым, — повторял Болкунац. — Ресторан меня не интересует.
— Еще бы тебя, щенка, ресторан интересовал. Вот я тебя сейчас отсюда вышвырну.
Виктор взял ключ и обернулся.
— сказал он.
Он опять забыл имя швейцара. — Парнишка со мной, все в порядке.
Швейцар ничего не ответил, лицо у него было недовольное.
Они поднялись в номер. Виктор с наслаждением сбросил плащ и наклонился, чтобы расшнуровать сырые ботинки. Кровь прилила к голове, и он ощутил изнутри болезненные редкие толчки в то место, где был желвак. тяжелый и круглый, как свинцовая лепешка. Он сразу выпрямился и, придерживаясь за косяк, стал сдирать ботинок, упершись в задник носком другой ноги. Болкунец стоял рядом, с него капало.
«Раздевайся», — сказал Виктор. «Повесь все на радиатор, сейчас я дам полотенце».
«Разрешите, я позвоню», — сказал Болкунец, не двигаясь с места.
«Валяй».
Виктор содрал второй ботинок и в мокрых носках ушел в ванную. Раздеваясь, он слышал, как мальчик негромко разговаривает, спокойно и неразборчиво. Только однажды он громко и внятно произнес: «Не знаю». Виктор обтерся полотенцем, накинул халат и, достав чистую купальную простыню, вошел в комнату.
«Вот тебе», — сказал он, и тут же увидел, что это ни к чему.
Болкунец по-прежнему стоял у дверей, и с него по-прежнему капало. «Благодарю вас», — сказал он. «Видите ли, мне надо идти. Я хотел бы еще только...»
«Простудишься», — сказал Виктор.
«Нет-нет, не беспокойтесь, благодарю вас. Я не простужусь. Я хотел бы еще только выяснить с вами один вопрос. Ирма вам ничего не говорила?»
Виктор бросил простыню на диван, присел на корточки перед баром и вытащил бутылку и стакан.
«Ирма мне много чего говорила»,
— ответил он довольно мрачно. Он налил в стакан на палец джину и долил немного воды.
«Она не передавала вам наше приглашение?»
«Нет». «Приглашений она мне не передавала. На, выпей».
«Благодарю вас, не нужно». «Раз она не передавала, то передам я. Мы хотели бы встретиться с вами, господин Банев».
«Кто это мы?»
«Гимназисты. Видите ли, мы читали ваши книги и хотели бы задать вам несколько вопросов».
«Угу», — сказал Виктор с сомнением. «Ты уверен, что это будет интересно всем?»
«Я думаю, да».
«Все-таки я пишу не для гимназистов», — напомнил Виктор.
«Это не важно», — сказал Болкунец с мягкой настойчивостью. «Вы согласились бы?»
Виктор задумчиво покрутил в стакане прозрачную смесь. «Может быть, все-таки выпьешь?» — спросил он. «Лучшее средство от простуды. Нет?» «Ну, тогда выпью я».
Он осушил стакан.
«Хорошо. Я согласен. Только никаких афиш, объявлений и прочего. Узкий круг, вы и я. Когда?»
«Когда вам будет удобно. Лучше бы на этой неделе, утром.
Скажем, через 2-3 дня. Только не очень рано. Скажем, в пятницу в 11. Это подойдет?»
«Да, в пятницу в 11. В гимназии. Вам напомнить?»
«Обязательно», — сказал Виктор. «О раутах, суаре и банкетах, а также о митингах, встречах и совещаниях я всегда стараюсь забыть».
«Хорошо, я напомню», — сказал Болкунец. «А теперь я, с вашего разрешения, пойду». «До свидания, господин Банев».
«Погоди, я тебя провожу», — сказал Виктор. «Как бы тебя этот швейцар не обидел. Что-то он сегодня не в духе, а швейцары, знаешь, какой народ».
«Благодарю вас, не беспокойтесь», — возразил Болкунец. «Это мой отец».
И он вышел. Виктор налил себе еще на палец джину и повалился в кресло. «Так», — подумал он, — «бедный швейцар. Как же его зовут? Неудобно даже. Все-таки мы с ним товарищи по несчастью, коллеги. Надо будет с ним поговорить, обменяться опытом. Он, наверное, опытнее. Какая, однако, концентрация вундеркиндов в моем родном промозглом городишке? Может быть, это от повышенной влажности?» Он откинул голову и сморщился от боли. «Вот гад, чем это он меня все-таки...» Он ощупал желвак, похоже на резиновую дубинку. Впрочем, откуда мне знать, как это бывает от резиновой дубинки? Как бывает от модернового стула в жареном пегасе, это я знаю. Как бывает от автоматного приклада или, например, от рукоятки пистолета, я тоже знаю. От бутылки из-под шампанского и от бутылки с шампанским надо будет спросить голема. Вообще странная какая-то история, хорошо бы в ней разобраться. И он стал разбираться в этой истории, чтобы отогнать всплывшую вторым планом мысль об Ирме, о необходимости от чего-то отказываться и как-то себя ограничивать или куда-то кому-то писать, кого-то просить.
«Извини, что беспокою тебя, старина, но тут у меня объявилась дочка, 12 с лишним лет. Очень славная девочка, но мать у нее дура, и отец тоже дурак. Так вот, надо бы ее пристроить куда-нибудь подальше от глупых людей». «Не хочу я сегодня об этом думать. Завтра подумаю». Он посмотрел на часы. «Хватит думать вообще. Хватит».